Из этого случая, писал Меньшиков царю, отчасти можно признать, что у них не без особенного промысла насчет партикулярного мира, тем больше, что на днях был в Гузуме голштинский министр, жил 3 дня и, говорят, тайно допущен был королю. Этот голштинский министр был знаменитый впоследствии Гёрц. Мы видели, что зять и друг Карла XII, герцог Голштинский, был убит при Клисове в 1702 году. За несовершеннолетием сына его герцога Карла Фридриха, воспитывавшегося в Швеции, администратором Голштинии, был родной дядя его Христиан Август, князь-епископ Любский, который очутился теперь в тяжелом положении слабого в борьбе между сильными. Перед союзниками он выставлял свой нейтралитет, а между тем тайно отдано было приказание тюнингенскому коменданту впустить Стенбока с войском в крепость. Теперь министр Христиана Августа Гёрц явился к датскому двору с предложением, что уговорит Стенбока сдаться союзникам, но за это голштинские владения должны быть очищены от союзных войск и получить вознаграждение за убытки, причиненные войною. Гёрц из Гузума разъезжал в Тюнинген к Стенбоку, в Гамбург к другому шведскому фельдмаршалу Велингу, и по возвращении в Гузум уверял Флеминга и князя Василия Лукича Долгорукова, что Стенбок непременно сдастся. Датские министры написали было уже и договор в том смысле, что Стенбок сдается одному датскому королю, но Долгорукий объявил, что он на это никак не согласится, что Стенбок должен сдаться всем союзникам, которые должны приобрести равные выгоды от этой сдачи. Между тем получены были известия, что в Тюнингене большой недостаток в съестных припасах. Меньшиков, тяготясь переговорами без конца, писал Долгорукому: «Это не дело, но Гёрцевы штучки, что самим вам легко рассудить можно. Сначала пересылки с Тенбоком не видали мы ни одного от него письма, что Гёрц напишет или скажет, тому и верим. Гёрцу нужно одно – проволочь время и не допустить нас до бомбардирования». Итак, оставя это безделье, надобно приступить к делу, то есть поскорее начинать бомбардирование, чего вашему сиятельству и надобно домогаться. Вследствие этого домогательства Гёрц был удален, и союзники вошли в непосредственные сношения с Тенбоком, который сдался им 4 мая. А через 20 дней Меньшиков выступил из Фридрихштата. Одна часть войска пошла к Гамбургу, другая – к Любеку. Первый должен был заплатить 20 тысяч талеров, второй – 100 тысяч марок за то, что не прерывали торговых сношений со шведами. Узнавший об этом, Петр писал Меньшикову: «Благодарствуем за деньги, что взято с Гамбурга добрую манерую и не продолжа времени, чтобы из онных добрую часть послать Куракину. Зело нужно для покупки кораблей, ибо когда из них добрую часть, и буде возможно и половину пошлете Куракину, то на весну мы можем около 30 кораблей и фрегат поставить, в чем я надежен, что вы сего главного дела не запомните». Датские войска продолжали осаду Тюнингена, хотя там и не было более шведов. Отряды союзных войск под начальством саксонского фельдмаршала Флеминга взяли остров Рюген. Князь Долгорукий требовал у датских министров, чтобы немедленно же была начата осада Штральзунда, который не мог держаться без Рюгена, но его представлений не послушали. Понапрасну также русский посланник противился допущению Гёрца снова к датскому двору, понапрасну представлял недоброжелательство Гёрцевы ко всему Северному Союзу и особенно короне датской. Ему отвечали, что допущением Гёрца король покажет склонность к прекращению вражды с домом Голштейн-Готорпским, и что Гёрц, находясь при датском дворе, не может сделать ничего вредного. Но между тем Гёрц, не успевший обратить внимание Петра на свои предложения и видевший опасного себе врага в Долгоруком, бросился к Меньшикову и успел вкрасться в его доверенность. Он предложил ему план прорытия через шлезвигские владения канала, который бы соединял Балтийское море с немецким и избавлял русские корабли от обязанности проходить через Каттегат. Исполнение предприятий и выгоды от него предоставлялись светлейшему князю. Меньшиков стал видаться с Гёрцем, вошел в его планы относительно тесного союза Гольштейн-Готорпского дома с Россией, и шла уже речь о браке молодого герцога с царевной Анной Петровной. Но у Гёрца был еще другой план. Так как союзники имели в виду овладеть шведскими городами в Померании, то он предложил, что склонит шведских комендантов этих городов к сдаче, но с тем, чтобы города были отданы в секвестр прусскому королю и гольштинскому администратору. Половина гарнизона в них будет прусская, а другая – гольштинская. Меншиков принял предложение, которое не могло не понравиться и царю, потому что таким образом Пруссия, принимая шведские города, затягивалась враждебные отношения к Швеции. В начале июня граф Александр Головкин проведал, что гольштинский тайный советник Басевич приехал в Берлин и трактует с тамошним двором о взятии Штетина, секвестр Пруссии. Головкин немедленно выпросил приватную аудиенцию у короля и представил ему, что это дело надобно улаживать по соглашению с Россией, о чем князь Меншиков имеет полную инструкцию от своего государя. Король отвечал на это: «Когда так, то хорошо, будем это дело делать вместе, пошлю от себя кого-нибудь князю Меншикову. Я царскому величеству всегда добрый друг и никаких противностей интересам его величества делать никогда не хочу, но желаю ему во всем, сколько можно, помогать. Мы друг другу никакого зла сделать не можем, наоборот, можем друг другу помогать». После этой аудиенции Головкин увиделся с Басевичем и прямо объявил ему, что знает, зачем он приехал в Берлин. Басевич так удивился, что скоро не мог отвечать. Потом, оправившись, начал говорить: «Вижу, что вы все знаете, и потому не хочу от вас ничего утаивать. Действительно, по указу своего правительства стараюсь я у здешнего двора, чтобы король прусский взял секвестр город Штетин, и делаем мы это дело согласия вашего фельдмаршала князя Меншикова и саксонского фельдмаршала графа Флеминга». Тут Головкин, в свою очередь, должен был сильно удивиться, потому что не имел никакого известия о согласии Меншикова. После разговора с Басевичем Головкин имел разговор с прусским министром Ильгином, который объявил, что король посылает Меншикову генерала Борка. При этом Ильгин сказал: «Надобно признаться, что у нас это дело уже почти было слажено с шведами. Думаю, что на будущей неделе Штетин был бы в наших руках, для чего и войскам нашим уже велено приблизиться к границам Померании. Но из дружбы к царскому величеству и по вашему предложению король решился войти по этому делу в соглашение с вами». Головкин спросил у Ильгина, будут ли теперь пруссаки помогать союзникам. Тот отвечал: «Если нам помогать вам войском, то это будет явное объявление войны шведам». «По крайней мере, дадите ли нам свою артиллерию?» – спросил Головкин. «Король еще подумает», – отвечал Ильгин. «Артиллерия дорого стоит, да и надобно справиться, есть ли в наших магазинах достаточно бомб и других принадлежностей. Мы такого счастливого случая не пропустим и всеми силами будем стараться получить Померанию, через вас ли, через шведов ли». Спустя несколько времени Басевич объявил Головкину о дальнейших гольштинских замыслах. «Мы, — говорил он, — ведем переговоры с здешним двором о том, чтобы король прусский в случае смерти короля шведского помог нашему герцогу получить наследство, то есть шведскую корону, за что обещаем прусскому королю Штетин с окрестными землями вечное владение. Надеемся, — прибавил Басевич, — что и царское величество за наше усердие поможет гольштинскому герцогу в получении шведской короны, а не позволит перейти ей к принцессе Ульрике, второй сестре Карла XII. Для того то мы и стараемся о померанском секвестре, чтобы закрепить за нашим герцогом шведские провинции в Германии». Гольштинцы обещали уговорить штетинского шведского коменданта Мейерфельда к сдаче, но Мейерфельд не поддавался их внушениям, и гольштинцы стали хлопотать, чтобы Меншиков осадил Штетин и таким образом напугал Мейерфельда. О том же хлопотало и прусское правительство, которое хотело приобрести Штетин без всякого со своей стороны пожертвования. Поэтому, когда Меншиков в начале июля осадил Штетин, но осада затянулась и для ее ускорения требовалась прусская артиллерия, то Ильгин и другой министр Грумкау убедили короля, что надобно покинуть мысль о секвестре, ибо послать прусскую артиллерию к Штетину значит явно объявить войну шведскому королю, при том же для этого нужна большая сумма денег. В Берлине не хотели вступить в открытую войну со Швецией, но и не хотели также, чтобы эта держава сохранила прежнюю свою силу, помнили ее тесный союз с Францией, союз, противный интересам Пруссии и всей Германии, помнили ее войну с великим курфюрстом. 10 августа был обед у короля Фридриха Вильгельма, где присутствовали посланники русские, шведские и голландские. Король предложил тост за здоровье русского государя, потом голландских штатов и забыл о шведском короле. Шведский посланник Фризендорф отказался пить за здоровье царя, вместо того выпил за добрый мир и при этом просил короля, чтобы он был посредником и доставил Карлу XII удовлетворение, возвратил ему Лифляндию и другие завоевания, ибо король прусский не может желать усиления царя. Король отвечал: «Удовлетворение следует царскому величеству, а не шведскому королю, и я не буду советовать русскому государю возвращать Ливонию, рассуждая по себе. Если бы мне случилось от неприятеля что завоевать, то я бы не захотел назад возвратить. Притом царское величество – добрый сосед и других не беспокоит, а что касается посредничества, то я в чужие дела мешаться не хочу». Фризендорф напомнил о дружбе, которая была всегда между Швецией и Пруссией при покойном короле Фридрихе I. В ответ Фридрих Вильгельм припомнил войну, которую вела Швеция с Пруссией при деде его, припомнил тесный союз Швеции с Францией. Одного только не достает, чтоб французский герб был на шведских знаменах, сказал, между прочим, король. Фризендорф начал уверять, что такого союза нет между Швецией и Францией. «А хочешь, расскажу, что ты мне говорил 6 недель тому назад», — сказал король. Фризендорф испугался. «Я это говорил вашему величеству наедине, как отцу духовному», — сказал он и прибавил, что король все шутит. «Говорю, как думаю», — отвечал король, — «и никого манить не хочу». В Берлине не хотели усиления Швеции, не хотели усиления Дании, и потому приняли предложение голштинцев, чтобы требовать от датского короля очищения Голштинии. Все это, и отказ прусского короля взять секвестр Штетин, и действия Пруссии против Дании в голштинском интересе не могло нравиться Петру. 19 сентября он писал Меньшикову: «Преизрядная была польза, чтоб Штетин взять, ибо чаем король прусский для того отстал от секвестрации, что король шведский диплом прислал отдать он и ему, ежели в его интерес вступит. Что же о голштинцах и датских? Правда, что хотя датские неблагодарны, явились и зело слепы и недобро поступают, однако уже то подлинно есть, что неприятели шведам и нам, наипаче для моря, зело нужны, а на новых друзей голштинцев еще трудно надеяться. Может, Бог из Савла Павла сделать, однако же я в том еще Фоминой веры. Впрочем, все полагаю на ваше рассуждение по тамошним конъюнктурам, а наипаче того смотреть, чтобы армию не разоря, проводить домой». Вслед за тем, 21 сентября, другое письмо в том же роде: «Чтоб, когда Бог даст Штетин, отдать за секвестрацию прусскому, о том мое рассуждение, что то добро, ежели не будет противно королю польскому, ибо он ему то обещано, а прусскому отдадим без всякой с их стороны к нам склонности. Будет же королю польскому сие не будет противно, то для нас изрядно, а, по-моему, лучше бы отдать не секвестрацию, но вовсе, а за топ обязался прусский король в Польшу шведов не пускать. Также будет возможно, хотя бы 4 полка дал своих королю польскому, ежели турки на весну что начнут. Что же голштинцы к сему зело склонны, то для того, чтобы скорее онный город от прусаков могли назад получить, неже от нас. Что же пишете, что голштинцы, каковы были противны нам, таковы ныне склонны, дай Боже, что была правда. А я чаю все для того, чтоб тем выжить датчан от себя, ибо еще ничего нам делом не показали, как шведам помогли тонингам. Для Бога осторожно с такими поступай. Лучше держаться апостола, который к таким пишет: «Покажи мне веру свою, отдел своих». А словам верить нечего, ибо хотя иные хотят своего князя королем шведским сделать, то правда, да еще старый жив. Поступки датчан неладны, да что ж делать? А раздражать их не надобно для шведов, а наипаче на море. Ежели б мы имели довольство на море, то бы иное дело, а когда не имеем, нужда он им флотировать, хотя что и противное видев, чтоб не отогнать. Что же пишете о трудном своем деле? Тому я верю. А что пишете, как вам поступать с галштинцами, на то ответствую, что и он их озлоблять не надлежит. Но приводить к тому, чтобы они, когда ищут с нашей стороны себе приятельство, ко вспоможению короны шведской, князю их, то есть чтоб герцог их, как племянник бездетного Карла XII, получил шведскую корону, то можно им обещать, только бы они что-нибудь наперед делом показали. А пока дело в наш интерес не сделают, ничего им не надлежит открываться и верить, но содержать в ласке внешней, а не внутренней. Прочее воистину не могу за очи резону дать, но полагаюсь в том на вас, ведая доброе сердце ваше. Но когда писались эти предостерегательные письма, указывавшие на необходимость щадить Данию и не доверять галштинцам, естественным союзникам шведов, Меншиков действовал по тамошним конъюнктурам. 18 августа, получив саксонскую артиллерию, он заключил с Флемингом договор, по которому обязался взять Штетин одними русскими войсками, отдать его в секвестр королю польскому вместе с администратором галштинским. А если король прусский пожелает взять его в секвестр вместе с галштинским администратором, то может это сделать, заплативши царю и королю польскому деньги за убытки, понесенные во время осады. Осада шла успешно, и когда со стороны осаждающих из мортир и пушек такой трактамент был Штетину учинен, что тотчас во многих местах в городе загорелось и превеликий пожар учинился, Мейерфельд, потерявший надежду доли защищать город, 19 сентября при посредстве Басевича согласился выйти из Штетина, отдавший его в секвестр королю прусскому и администратору галштинскому. Меншиков позволил, чтобы два шведских батальона остались в городе, принесши присягу на верность герцогу галштинскому. После этого Меншиков поехал в бранденбургский город швед, где заключил с прусским королем окончательный договор не только о так называемой секвестрации Штетина, но также Рюгена, Штральзунда и Висмара.